Здравствуйте, мы продолжаем готовиться к конгрессу в Москве. Сейчас мы послушаем несколько слов о Москве. Да, товарищи из Москвы написали такое письмо, я вчера с ними около часа беседовал. Они пишут, что они получили большое впечатление о товарищах в Петах-Тикве, насколько они хотят участвовать в конгрессе. Они получили большое впечатление от Эреза, дал им огромное желание. Они пишут так: после урока мы собираемся на 20 минут, московская группа организует трапезу и собрание товарищей, там соберутся наши товарищи со всего мира. Так поделиться впечатлениями с урока, подготовкой к конгрессу. Затем мы продолжаем это во время дневной статьи. Будет подготовлен на Zoom для 100 человек. Вечером перед сном, 8 часов вечера по Израилю, будет подготовка ко сну. И тоже собирается много товарищей. Они изучают статьи, которые им посылает Рав. Он действительно обрабатывает статьи, дарование Торы и поручительство, посылает их в Москву, и они изучают. Затем они задают вопрос Раву. Они говорят: «Дорогой Рав, мы хотим спросить, каким образом мы можем поддержать желание товарищей в Петах-Тикве и ввести их в процесс подготовки к конгрессу? Что ты рекомендуешь нам, что вы рекомендуете нам делать?» Мы должны смотреть не то, что произойдет с нами через месяц, а то, что происходит с нами ежедневно. Грошек за грошеком присоединяется к единому счету, и если мы не требуем ежедневно продвижения на каждом нашем шагу, который мы должны сделать, то нельзя связывать надежду только с самим конгрессом. То, что мы постигнем на конгрессе, мы можем постичь и сегодня. Какая разница? Именно вот это вот... Конечно, это большое собрание, оно важное, я не хочу принижать его важность, но то, что мы все отталкиваем на месяц то, что происходит, это нехорошо. Человек, все, что он ждет, что с ним произойдет в жизни, должен все сосредоточить на том дне, в котором он находится, даже в том моменте, в котором он находится. И поэтому в этом работа. То, что я делаю, я действительно работаю все время. Ну, кроме там съемок, блога и всяких других вещей, я работаю над обработкой материала, чтобы была у меня возможность видеть в Бале Суламе, придать Бале Суламу тому, что он написал, форму более простую, более близкую народу, более подходящую тому состоянию, в котором сейчас мы, народ Израиля и весь мир, проходим. Состояние непростое, состояние тяжелое. И мы не в состоянии быть вместе во всех этих состояниях. И правильно воспринять эти состояния. И поэтому я все время забочусь, каким образом, чтобы у меня была возможность как можно больше приблизиться к народу и вызвать в нем объединение. И в этом цель всего нашего распространения пока что. Потому что от этого зависит все наше хорошее будущее и по отношению к миру. И как моя десятка по отношению ко всей группе Бней Барух, и я по отношению к моей десятке, десятка по отношению к большой группе, Там тоже есть всякие разделения, где я нахожусь в группе по отношению ко всем остальным группам, и все вместе, все группы вместе, и народ Израиля по отношению ко всем евреям в мире. Я стремлюсь выстроить материал так, чтобы он подходил как и для внутреннего, для нашего использования, так и для внешнего, для того, что находится вне нас. Чтобы мы смогли и в понимании, и в ощущении этого самого материала смогли добраться до людей. И это два разных подхода. В понимании можно написать как можно более просто, более логично, чтобы все поняли и почувствовали. Чтобы все поняли, а чувственно — это нечто иное. Там необходимо облачиться в человека, в его чувства и передать ему это в такой форме, без того, чтобы он, без того, чтобы приводить в действие разум. Дать ему такие примеры, такие впечатления, чтобы он сам понял, о чем говорится. И все это требует от нас обработку идей Бааль Сулама и Рабаша в привести их в соответствие с различными видами публики. И в этом должна быть наша работа, если вообще осталось у нас время для этого. И все это... Главное, чтобы мы ежедневно чувствовали себя, что мы заботимся, приходим и заботимся об объединении, начиная с внутренней точки сердца человека, когда он связывается через десятку с более внешними десятками, вплоть до всего человечества, и через его десятку к Творцу. Но все включается в десятку. Подготовка должна быть. Конгресс происходит ежедневно. Хотя, разумеется, само физическое собрание тоже важно. Но оно придет очень замечательным и возвышенным образом, если мы ежедневно будем собираться вместе. Есть еще вопросы? Поэтому я не думаю, что мы должны готовить себя к будущему конгрессу. Мы так говорим, и я тоже говорю. Но должно быть ясно, что человек приходит к духовной цели, если все его надежды он возлагает на текущий момент. Тогда он добивается успеха. Но вернемся к нашей статье.
Мы читаем статью.
Я хочу только воспользоваться моментом и попросить Москву. Я написал им, но я не знаю, пришло к тому или не пришло, и кому именно. Пришлите мне все остальные статьи, чтобы мы в соответствии с ними, которые вы хотите пройти на конгрессе. Я пока что обработал статьи дарования Торы и поручительства. Я нашел в этом большую пользу в обработке этих статей. Давайте сделаем это по отношению ко всему остальному материалу, который вы считаете, что он должен быть на конгрессе. Пошлите. Пожалуйста.
Итак, в продолжении подготовки к Конгрессу в Москве мы читаем труды Рабаша, первый том, 644-я страница, статья «Необходимость любви к товарищам». Товарищеская любовь обладает многими чудесными свойствами, и есть здесь много средств. первое — выйти из себелюбия и любить ближнего. И это, как сказал Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя» — это большое правило в Торе, поскольку с помощью этого человек может прийти к любви к Творцу. Но необходимо знать, что любовь к ближнему и работа на благо ближнего не является целью творения, как это понимают обычные люди, поскольку мир сотворен не для того, чтобы люди делали добро друг другу, а сотворен для того, чтобы каждый смог получить наслаждение для себя. И это то, что мы говорим, что необходима работа ради ближнего — это только исправление творения, но не цель его. И исправление заключается в том, что для того, чтобы не было стыда, произошло исправление по отношению к отдаче. И только с помощью этого творение получит добро и наслаждение для себя в совершенстве без всякого стыда. И об этом написано в Зоре. Милосердие народов — грех. Все совершаемое ими добро делают они ради себя. И можно это объяснить, что все благо, то, что они дают. И милосердие — это с их корыстным намерением для себя, что означает, они делают это из собственного понимания, а не согласно тому, что нам нужно выполнить заповеди «возлюби ближнего как самого себя», данной Творцом, сотворившим мир для того, чтобы насладить творение. И заповеди, которые Он дал нам, лишь для того, чтобы очистить творение и с помощью этого достичь слияния с Творцом. Таким образом, они смогут получить добро и наслаждение и остаться в слиянии с Творцом. Второе. То, что товарищи объединяются в единую группу, они с помощью этого приобретают силу, дающую им возможность придать важность цели духовной работы, заключенной в том, чтобы достичь лишма. И масса воспитывается, согласно сказанному Рамбаном, женщин, детей и простой народ учат работать из страха и ради того, чтобы получить награду, пока не приумножится их мудрость, и только тогда раскрывают им постепенно эту тайну. И поскольку нужно ждать, пока они наберутся дополнительной мудрости, чтобы сказать, что нужно работать лишма, то само собой ясно, что остается большое количество, которое еще не находится в лишма. И поскольку по своей природе единицы подчиняют свое мнение большинству, поэтому, чтобы не попасть под влияние большинства, товарищи, желающие идти по пути ведущему к лишма, должны объединиться между собой, чтобы каждый отдал себя другому с намерением, чтобы через любовь к ближнему прийти к любви к Творцу. И это является целью, как сказано, «И возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой своей». Таким образом, с помощью того, что они становятся единым обществом, хотя и малым, они уже считаются большинством, и это большинство не подчиняется общему большинству, и они уже могут работать в любви к товарищам с намерением прийти к любви к Творцу. И хотя заповедь «возлюби ближнего как самого себя» относится ко всему народу Израиля, но поскольку народ Израиля не идет путем, чтобы прийти от любви к ближнему, к любви к Творцу, существует правило, когда один соединяется с другим, каждый заражается мнением другого, поскольку лишма еще не находится в сердце человека, и это является основным намерением в Торе и заповеди. То есть главным намерением является то, что с помощью выполнения Торы и заповедей могут прийти к лишма. Поэтому, благодаря тому, что человек объединяется с другим, его мнение ослабляет мнение Лишма, поэтому лучше объединяться с теми людьми, которые понимают, что понятие «возлюби ближнего как себя» является только средством прихода к любви к Творцу, но не ради себялюбия, но все его намерение должно быть во благо Творцу. Поэтому нужно опасаться обвиняться с кем-либо и знать, с кем ты обвиняешься. И в этом польза товарищеской любви внутри особой группы, то есть, что у всех есть единая цель — достичь любви к Творцу. Тогда как, если обвиняются люди просто так, хотя они и занимаются соблюдением Торы и заповедей, но по причине, что они не идут по пути, чтобы прийти к любви к Творцу, а как мы уже сказали, как воспитали их ради получения, что называется, лолишма, и если объединяться с ними, они примут их мнение. Тогда они поймут затем, что не стоит идти путем лишма, поскольку лишма намного тяжелее, чем лишма. Ведь лишма против природы человека. Поэтому нужно опасаться соединяться лишь с теми людьми, чья мудрость пока еще не приумножилась, которые пока не знают, что главное в духовной работе — это намерение ради Творца, а не ради себя. Но понятие «любовь к ближнему» имеет отношение ко всему народу Израиля. Но, как сказано, необходимо осторожно выбирать, с кем объединяться. И причина этого в том, что человек, прежде чем удостоился выйти из любви к самому себе, всегда чувствует, насколько это тяжело, потому что тело противится этому. И если он находится в окружении группы людей, объединенных единым мнением, которые смотрят на цель, а не на работу, тогда и важность его цели не ослабевает в нем. Тогда как, если человек не находится постоянно вместе со своими товарищами, очень трудно человеку удерживаться в стремлении к цели ради отдачи, и ему необходима милость небес, чтобы не ослабнуть в своем понимании, что стоит прилагать усилия и продвигаться в русле работы на отдачу.
Почему мы не в состоянии даже часть пути быть такими прекраснодушными, которые просто хотят объединиться, чтобы было хорошо для общества? Есть множество таких организаций, всяких ассоциаций, которые работают над объединением, ради объединения, на благо народу, на благо какой-то части населения, скажем, на благо армии там, или детей, женщин, мужчин, стариков, молодежи и так далее. Почему мы не можем даже на первых шагах быть вместе с ними в направлении роста? Понятно? Пожалуйста, что мешает? И почему запрещено?
Большая часть нашей работы — это преодолеть желание получать, и именно эти люди делают то же самое. Хотят получить и успокоить себя, и поэтому они хотят делать хорошо другим для того, чтобы успокоить себя и успокоить свою совесть. Это неправильное место работы, поэтому мы должны избегать заниматься с такими людьми пока что.
Разные цели — работа ради Творца, ради отдачи, и по сравнению с работой ради получения.
Что обязывает работу? Это они не видят никакой поддержки со стороны природы. Во-первых, они меньшинство. Во-вторых, работ не видят никаких результатов. А кроме того, у них нет внутреннего желания работать с точки в сердце.
Вся разница зависит от цели, которую человек ставит себе. является ли его целью улучшить его жизнь в этом мире, либо подняться из этого мира к отдаче. И все действия, которые они действуют, они направлены на собственную пользу, а не на исправление намерений ради Творца, ради отдачи. Поэтому мы совершенно не находимся с ними в одном направлении.
Здесь есть цели и средства. И отношения между всеми — это средства, а у них это цель.
Да, в этих отношениях нет присутствия того самого источника, к которому мы идем. И когда эти люди объединяются, они обслуживают друг друга, они выискивают новые формы получения, в которых они могут получить наслаждение. А мы поднимаемся над этим.
Все ощущение зла, которое образуется в нас, это для того, чтобы направить нас к цели творения. Когда человеку становится плохо от того, что происходит здесь в мире, и их методика не решает проблему, а только успокаивает совесть. И поэтому мы должны идти нашим путем.
Путь большинства — это путь сопротивления телу отдаче, и там, нам там нечего делать. Тут говорится о людях, которые хотят работать над отдачей, над преодолением желания получать.
Нет никакого расчета с тем, кто построил такое состояние, потому что то, что кажется им испорченным, они должны исправить. И поэтому работа с самого начала не та, над которой нужно совершать, а надо подняться над ней.
Да, как пишет Барсалам в статье «Мир», что все, что проделали в России с их коммунизмом, это все было во имя человечества, а не во имя Творца, и поэтому и это тот самый огромный грех, который они совершили. Это разные направления, разные цели, и поэтому нам нечего заниматься ими.
Мы пытаются выстроить действительно, как они ее получают, когда получают удар палкой, хотят уладить все, несмотря на того, от кого это исходит.
Да, это объединение происходит с помощью пяти органов чувств, там нет присутствия Творца изначально, что можно было бы взять целью.
То, что он говорит здесь в статье, немного удивившее меня. Он говорит, что цель не того, чтобы наслаждать друг друга, а чтобы мы пришли к абсолютному добру. Я имею в виду, по всей видимости, то, что они подразумевают, это не абсолютное добро.
Да, либо это на его благо, либо на благо людей. И в этом вся разница. Цель меняется.
Попытаться исправить отношения между людьми напрямую — это то, что не может существовать в реальности, а с помощью света, возвращающего к источнику, и с помощью более возвышенной цели.
У человека нет шанса выйти из своей природы и прийти к природе отдачи без света, возвращающего к источнику. И это тоже огромная разница между нашей работой и тем, что они делают. Поскольку они там не связаны со светом, возвращающим к источнику, который дает исправление нашему желанию получать и превращает его в желание давать.
Да, мы понимаем, что невозможно изменить реальность напрямую, а только косвенным образом, через свет. Они это делают напрямую.
Исправление должно соответствовать разбиению, которое произошло. А разбиение было в духовном состоянии.
Есть средства, как написано здесь в статье, необходимость любви к товарищам, и есть цель, да? Средство — это что?
Любовь к товарищам.
Любовь к товарищам. А цель — любовь к Творцу. И так мы должны в каждом действии соединять средства с целью, когда цель приводит к средству, и с помощью средства мы приходим к реализации цели, да? Как я выстраиваю это отношение в каждом действии? Поскольку иначе мы теряем. Иначе мы, может быть, не понимаем, но сами тоже попадаем в те же рамки, как и те самые прекраснодушные, которые работают только во благо себе, во благо общества. То есть, как мы выстраиваем, как мы связываем «возлюби ближнего как себя» с «возлюби Творца своего»? Так, чтобы не остаться «возлюби ближнего как себя», с чем все согласны?
Собственно, цель в конечном счете — это прийти к слиянию, к совпадению по свойствам. И все, что нам дано поле, в котором мы можем действовать, и это товарищи, нет иного места тренироваться над этим. Товарищи — это то самое место, в котором я пытаюсь как можно больше связаться с Творцом.
Нужно все время начинать с цели, мы должны прийти к отдаче. И это просто ради отдачи, без всяких других расчетов. И поэтому нужно ценить и средства, так же, как и саму цель, иначе это не будет работать.
Делать расчет перед действием, во имя чего я его произвожу. Пытаться поддерживать товарищей, чтобы они были тоже в этой мысли, и в конце действия, даже искусственным образом.
Все средства, которые находятся в нашем распоряжении, мы учим об этом все время, что находится у нас, что такое, есть статьи, есть книги, и в том или ином виде мы напоминаем друг другу.
Когда я гляжу на две группы со стороны, в соответствии с чем я могу сказать, что эти работают ради слияния с Творцом, а те работают на благо народа, скажем только. Что хотя цель их и благая, но она полностью противоположна цели творения, и поэтому она называется клипой. И всякие красивые цели, которые мы видим в различных организациях, мы должны так их себе представлять. Так как мне увидеть разницу между этими двумя группами? Пожалуйста. Как мне увидеть разницу между группой, чья цель — прийти к слиянию с Творцом, и другой группой, чья цель — прийти к слиянию только между собой? Я не знаю, здесь или снаружи. Две группы. Как мне различить? Простым образом. Ну, быстро. Одно слово.
Невозможно различить, потому что это внутренняя вещь.
Не больше, чем половину предложения.
Внешне нет разницы.
Нет внешней разницы. Хорошо, ну-ну. Дальше. Я говорю, что именно внешне есть разница, что я, человек со стороны, могу сразу увидеть. Это простая вещь. Это не связано с постижением.
Они сами делают действия для того, чтобы попытаться исправить творение.
Они делают те же самые действия. Обращаются к публике и охраняют детские сады.
К намерению притянуть свет, возвращающий к источнику от своих действий.
Эти выходят в воодушевлении, а те против желания.
И те, и другие работают с тем же воодушевлением. Те даже делают это с большим воодушевлением, потому что эгоизм их там поддерживает. Ну,
Тяжело внешне видеть разницу. Можно только определить, что они не опираются ни на какие первые источники.
Что значит не опираются на источники? Что это такое? Эти учатся, эти не учатся. В этом все дело. Этим нужен свет, возвращающий к источнику, потому что иначе для чего им выходить, и что они сделают, и к чему придут. И поэтому они изучают науку Каббала, которая приносит исправление человеку, и с ним они выходят наружу. В этом разница. То есть каждый снаружи может сказать, эти, которые изучают, их целью является вследствие учебы прийти к Творцу, а эти только с целью улучшить жизнь творением. Ну, продолжим, пожалуйста.
Мы находимся на странице 645, первый столбец, последний абзац. Ведь он может вдруг заразиться мыслью, что стоит идти путем большинства и не стоит выделяться из общей массы. Хотя в то время, когда он был соединен с товарищами, он думал по-другому. Как только человек теряет связь со своей маленькой группой, он тут же попадает под влияние общей массы и принимает их мнение, что достаточно учить Тору и тщательно соблюдать заповеди в нашем мире с простым намерением выполнять то, что заповедал нам Творец через Моше и живших после него мудрецов. Что этого нам достаточно, и за это будет у нас награда. Говорят они, мы верим мудрецам, сказавшим, достоин доверия хозяина работы, за твои деяния он заплатит тебе. Так с чего вдруг нам нужно думать о чем-то, кроме этого? Как говорится, если будем выполнять все как положено, этого уже достаточно. Как сказал Раби Хананья бен Акашия, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому приумножил им Тору и заповеди. То есть, Тора и заповеди даны нам, чтобы приумножилась наша награда. Все это от того, что сейчас человек набрался ума по сравнению с тем временем, когда он был включен в маленькую группу и понимал тогда по-простому, что необходимо работать ради Творца, а не ради себя. Что необходимо выйти из любви к себе и удостоиться слияния с Творцом. И хотя видел, что тяжело выйти из любви к себе, но понимал, что это истинный путь. Что человек должен прийти к работе с намерением ради Творца. Когда же он отделился от группы, то тут же упал во мнение большинства людей в мире. Ведь большинство еще не пришло к тому состоянию, о котором говорил Рамбам, когда приумножится их мудрость, откроют им тайну, что необходимо работать в лишма. Возникает вопрос, откуда пришло это к человеку? Попасть в такое место, в такую группу, путь, который приди к лишма. Нужно верить, что так ему выпало свыше. Но тогда почему же он в дальнейшем отдаляется от группы? Об этом сказал мой отец-учитель. Когда человек вступает на путь истины, на путь лишма, то, конечно же, это намерение дается ему пробуждением свыше. Но затем, по какой-либо причине, человек начинает халатно относиться к своей работе и возвращается к обычному пути масс. И он спросил, почему же не дают ему еще раз пробуждение свыше? Он объяснил это на примере человека, плывущего по реке и потерявшего посередине плавания силы. А рядом с ним плывет еще один человек и подталкивает его, чтобы тот продолжал плыть. Он подталкивает его раз за разом, чтобы спасти. Но если он видит, что тот не участвует в собственном спасении и уже не пытается плыть, то оставляет его. А если после каждого толчка тот снова начинает плыть, то продолжает подталкивать его, пока опасность не исчезнет. Так и в работе. Человек получает пробуждение свыше, подталкивающее его в место, где работают сознательно ради того, чтобы прийти к намерению отдачи Творцу. Так пробуждает человека несколько раз. Но если он не прикладывает собственные усилия в том же направлении, то начинает сам себя оправдывать и неизбежно сходит с пути. Человек в этом случае ощущает себя праведником, поскольку оправдывает свой выход из группы.
Так вот здесь вопрос. Давайте каждый раскрыть несколько оправданий, которые дал ему Творец, а он думает, что это его оправдание. Слышь, Гершин, не вставать утром, не приходить на учебу или что-либо. А Кока, ты слышишь, еще четверть часа не страшно, немного опоздаю. Или там, не выходить на какое-то мероприятие, да, Бенци, что-то вот так относиться. Я сегодня не очень хорошо себя чувствую, чувствую себя немного простуженным. Вот так, у каждого. Как мы раскрываем, что все эти оправдания исходят от Творца, а не от меня самого? У человека нет ничего своего, просто Творец дает ему такие свойства, которые не позволяют ему выйти, или дает ему такое препятствие для того, чтобы он преодолел его, или же не желает его в этом действии. Да? И тогда дает всевозможные формы. От забвения, когда это вообще исчезает из головы, но или когда остается в голове, но в сердце есть сопротивление этому, такое изощренное. Ну, Гершин. Давайте вперед. Каждый пускай расскажет товарищам, как он думает. Мы можем схватить это за хвост, раскрыть, что это приходит от Творца, не от меня, из моего тела, что вдруг у него появились такие средства, когда оно может мне дать возможные советы и оправдания. А?
Ниф.
Ниф.
Ну-ну,
возьми микрофон и начни. Вперед, все.
Скажем, у человека есть какая-то обязанность остаться на какие-то добавочные часы на работе, или у него есть учеба, в которую он сейчас должен вложить.
Как мы можем схватить все эти оправдания вот так вот и понять, что они исходят от Творца, и что это не оправдание, буквально для того, чтобы я через них именно связался еще больше с Творцом, чтобы я понял, что это исходит от Него, и в таком виде Он пробуждает меня. Это точка, когда праведники пойдут по моим путям, а грешники споткнутся на них. И еще много таких точек.
Это только если товарищ приходит и помогает человеку посмотреть на свое состояние, в которое он погружен.
То, что человек приучает себя к тому, к этому, пока это не, пока привычка не становится второй натурой. Это первое. Второе, то, что мы находимся все время под влиянием окружения, когда мы находимся в таком поле, когда все время действует свет, возвращающий к источнику, и он постепенно приводит к этой связи с Творцом.
Мы должны желать этого свойства отдачи, как кислорода, постоянно, ежеминутно. И когда нам дают какое-то оправдание и уменьшают эту возможность,
пытаться говорить кратко.
Ну, так тут Творец нам что-то делает.
Не может быть, чтобы человек не раскрыл сопротивление таким мыслям, которые повторяются все время. Есть все-таки возможность избежать, но все-таки есть внутреннее сопротивление.
Мне кажется, что все оправдание, которое приходит, оно от недостатка важности. И для меня проверка простая. Я смотрю, если бы Рав в этом участвовал, я бы тоже участвовал или нет?
Схватить за хвост, это включить, словить кого, что? Оправдываю я себя или Творца, который делает мне это?
Для этого есть утренний урок, на котором мы смотрим на все эти трудности с максимальной точки важности, в которой мы объединяемся во время урока.
Это происходит постепенно, естественным образом, и все более тонко и четко, и в окружении, которое хочет достать наслаждение Творцу.
Я думаю, что если мы относимся к вещам, в которых мы действительно падаем, и стараемся не падать, то мы раскрываем все больше и больше вещи, в которые мы погружены.
Является ли каждое действие, мысль, поддержкой, объединению между товарищами?
Те самые места, в которых мы теряем силы.
Мы находимся в первой колонке и также в работе, когда человек получает пробуждение свыше, когда подталкивает его в место, где работает сознательно, ради того, чтобы прийти к намерению отдачи Творцу, и так пробуждает человека несколько раз. Но если он не прикладывает собственные усилия в том же направлении, то начинает сам себя оправдывать и неизбежно уходит с пути. И человек в этом случае ощущает себя праведником. То есть то, что он оставляет эту группу, он всегда считает себя правым. И благодаря, и вследствие того, что он оправдывает себя, он и чувствует себя праведником. Поэтому возложено на человека влиться в группу. И поскольку все члены группы едины, они тоже являются обществом. Но это является, но они, другие являются большим обществом, а их группа маленьким обществом. Но тем не менее, оно не отменяет себя перед большим обществом. Третье. Есть особое преимущество в слиянии товарищей, поскольку слияние мысли, мнения и мысли переходят от одного к другому, поэтому каждый включает в себя силы другого. И таким образом у каждого есть сила всей группы. Поэтому, хотя каждый человек является одним, каждый один, тем не менее он обладает всеми силами группы.
Как может быть так, что у меня будут силы всей группы? Где они находятся во мне? Чтобы они пришли, где они будут? Где я их собираю, удерживаю? Охраняю их? Где они находятся? В каком кли? Как я могу воодушевиться от всех, впечатлиться от всех, собрать со всех силы. Как это практически происходит? На практике. И как мне почувствовать, что они находятся во мне? Что я затем измеряю, что я вместе с ними могу потом справиться с какой-то помехой той или иной. Немножечко практически. Пожалуйста. Как я получаю эти силы от группы и собираю их в себе?
Для того, чтобы получить силу от группы, должно произойти несколько вещей. Прежде всего, прийти в группу и находиться все время в ней, для того, чтобы вобрать от нее как можно больше. Второе, должен отменить себя перед группой, для того, чтобы получить поддержку и быть все время в центре группы, беспокоиться о мнении. Если я буду находиться в нем, я смогу получить все эти силы, которые находятся в центре группы. Чтобы эти вещи произошли, я должен учиться на семинаре между товарищами, находиться с ними весь день на таком семинаре, все время думать о них, выяснять все по отношению к объединению с ними. Силы мы получаем от взаимного включения. Взаимное включение мы постигаем из усилий на протяжении дня, когда мы думаем о товарищах, и прийти с этим на утренний урок. И в особенности там я хочу соединить все, что сказали товарищи. Один сказал, что нужно отменить себя. Анив сказал взаимовключиться. Это включиться в группу. Когда группа — это сила, когда каждый выходит вне себя, и есть общая кли, в которую включены все силы всех вместе. И тогда в этом кли, который является внешним кли, в связи между нами, там, в этом объединении, мы находим высшую силу, свет, возвращающий к источнику. Это кли, который находится вне нас. Добавлю, чем больше мы прикладываем усилия для того, чтобы поставить цель как важную цель, и чем больше усилий в этом получаем, мы также и большие силы для этого. Каждый человек, он буквально сокровище, и когда мы вместе строим группу, мы способны раскрыть каждый свойства, те особые свойства, которые были скрыты раньше, и эти свойства выражаются именно в группе. Он говорит, что есть здесь особое преимущество слияния товарищей при слиянии мнений и мысли, переходят от одного к другому, и ты себя отменяешь, включаешься в группу, и ты вбираешь от нее гораздо больше своего мнения получаешь, больше своих сил. Человек все время находится в выборе, отдавать или нет товарищам, и только в этом он должен проверять себя и быть правильно направленным. Все время, в каждом действии пытаться находиться в том же течении с группой, это уже принесет ему силы группы. Силы группы находятся в центре группы. Это кли, который существует в связи между нами. Ни в ком отдельно, поэтому каждый, кто отменяет себя и включается в группу, там, в этом включении, и находится то кли, в котором мы объединены вместе, и Высший включен вместе в наше общее кли. Мы изучаем о Адаме Ришоне, который должен был прийти к цели. К какой цели? К цели творения, к слиянию с Творцом. Он хотел это выполнить, и тогда раскололся на 600 тысяч душ. Какова польза от того, что мы сейчас находимся в том, что исправляем те части, чтобы они стали как одна часть, как один человек с одним сердцем, и благодаря этому мы приходим к слиянию с Творцом. Почему в исправлении разбитых частей, когда мы возвращаемся к тому же строению Адама Ришон, мы тоже удостаиваемся слиться с ним? Пожалуйста. Потому что это первое состояние. Насколько мы прикладываем усилия, чтобы вернуться к нему, мы так и продвигаемся в этом направлении.
Как бы эта программа Творца сейчас действует в нас.
Короткие ответы. Я еще раз напоминаю. Если товарищ произносит больше, чем три предложения, забирайте у него право слова. В каждом круге я вижу, да? В каждой десятке есть такие, которые... Что? Такие, как я не все, да. Я не хочу называть имя товарищей. Но в каждом круге есть такие, и их нужно пресечь. Нам не нужны здесь красивые речи. И все думают тогда, как именно сказать такое короткое, точное, ясное предложение окончательно. Ну?
Каждая деталь должна исправить себя по отношению к системе.
Есть разница между тем, чтобы получать подарок и работать для того, чтобы постичь что-то, и главное, чтобы творение само постигло.
И тогда есть у нас все части творения, в которых было разбиение, и которые необходимо исправить.
Я остерегаюсь.
Человек вообще теряет возможность говорить. Ну, дальше.
То, что важно, это усилие в конечном счете, не то, что происходит на самом деле.
Программа Творца существует в нас в том, что мы соединяем разбитые части.
Что добавляет мне в исправлении разбиения, что я прихожу не к слиянию с товарищами, не возвращаюсь к тому же строению, а прихожу к слиянию с Творцом. Это гораздо более высокая ступень, иная ступень. По сути своей, буквально. Мне нечего работать над слиянием с Творцом. Я работаю над слиянием с товарищем после разбиения. Почему этим я достигаю слияния с Творцом? Как он говорит здесь, когда человек должен восполнить себя любовью к ближнему, как он там говорит? Ну-ну. Да.
Мы обретаем разум Творца.
Нашел, скажи.
Человек находится в отдаче ближнему, и в конечной точке он приходит к любви к Творцу и к доставлению наслаждения Творцу. И нет разницы между ними, потому что все, что находится вне его тела, то есть вне собственной пользы, это все одно и то же, отдавать ли товарищу или доставлять наслаждение Творцу. Это из статьи «Любовь к Творцу, любовь к творениям» Бааль Сулама.
Так как же может быть, что мы буквально работаем в группе, в любви к товарищам, должны думать, также принять в расчет, что мы приходим к любви к Творцу, но как мы постигаем этого и связь между нами? Именно приходим к этому? То есть я скажу еще и по-другому. Что называется, что мы думаем о слиянии с Творцом дополнительно к любви к товарищам? Что такое? Что это за понятие слияние с Творцом? Что оно добавляет? Но есть разница. В усилиях. То есть нет здесь двух этапов, но на том же этапе соединения с товарищами я на том же этапе выполняю и слияние с Творцом. С каждым шагом все больше и больше.
У Творца есть особые свойства, и то, что он дает мне место, в котором как бы я должен работать, этим он дает мне привыкнуть, приучиться к тем самым его свойствам, чтобы осознать их и выразить их в действии.
Я не знаю, что такое слияние с Творцом. Я знаю, что есть действия, на которые должен уподобиться. То есть это действия Творца, о которых нам рассказывают. И с этим нужно работать для того, чтобы прийти к слиянию.
Что такое группа и что такое Творец? Дайте определение. Что такое исправленная группа и что такое Творец, постигаемый в ней? И тогда каково должно быть мое устремление, мое намерение?
И исправленная группа — это мое действие к исправлению, это мое поле работы. А Творец — это причина, которая обязывает меня и цель.
В работе с группой нет места для ошибок. Только в объединении между собой мы постигаем Творца, мы возвеличиваем свойства отдачи в объединении между нами, если мы направлены на слияние с Ним.
Исправленное окружение, исправленная группа — это окружение, которое позволяет каждому оптимальным образом относиться к ней как к средству для тренировки, для того, чтобы прийти к Творцу.
Исправленная группа — это те самые люди, которые хотят работать в отдаче, а Творец — это программа, которая приводит группу в действие.
Творец — это свойство, свойство любви, а группа — это место, в котором они, я и он вместе приводим это свойство к самовыражению.
Исправленная группа — это такая, в которой все части работают на отдачу, и благодаря этому раскрывают силу, которая позволяет им это сделать.
Не может быть исправленной группы без Творца. Это форма исправленных отношений между товарищами.
Творец — это сила отдачи, которая раскрывается в объединении между нами, в стремлении каждого выйти из своих рамок, вне себя. И если он это стремится, то тогда группа и шхина — это то же самое.
Когда каждый делает огромные усилия для того, чтобы прийти с помощью них к Творцу и не смотрит на результат.
В исправленной группе закон отдачи, властвует закон отдачи, и все действуют в соответствии с этим законом. Группа — это как душа.
То есть, если мы приходим к группе, которая исправлена и связана сама по себе на каждой ступени, мы раскрываем там внутри взаимную силу отдачи у всех, которая там находится и наполняет группу, и эта сила называется Творцом, да? Или, скажем, мы соединяем какую-то электрическую сеть в исправленной системе, да? Ток проходит и наполняет ее. Хорошо. И поэтому мы должны всегда брать в расчет эту окончательную проверку, что если раскрывается Творец в нашем объединении, это признак того, что объединение на данный момент было правильным. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.